Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Австралии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шилов.
На чужую битву со злом или на свою – добровольцы и наемники в войне в Украине и в других войнах в истории. Почти сразу же после начала вторжения России президент Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приезжать в его страну, чтобы с оружием в руках помочь Украине бороться против российской агрессии. И для иностранцев был с этой целью создан отдельный интернациональный легион территориальной обороны. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулеби, в Украину уже прибыли такие добровольцы, в том числе люди с солидным боевым опытом, ветераны разных войн из десятков стран мира. Есть данные, что их уже около 20 тысяч. Правда, мне не ясно, идет ли речь об уже воюющих, вряд ли, я думаю, или же в это число попали и те, кто как бы только собирается ехать в Украину.
Надо заметить, что и другая сторона этой войны, Россия, видимо, оценив свои потери, быстро прибегла к помощи тоже так называемых иностранных добровольцев. Во-первых, это мобилизованные жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик, которые формально с официальной российской точки зрения сейчас являются собой независимые государства, признанные Россией.
Причем насильно мобилизованные, чему масса свидетельств, и в возрасте до 65 лет включительно.
Кроме того, это наемники, в том числе и знаменитой частной военной компании Вагнера, которая вроде бы уже воюет на Донбассе, об этом тоже много говорят. Ну и, наконец, самое любопытное, якобы до 16 тысяч уроженцев различных стран Ближнего Востока. Сирийцы, иракцы, ливийцы и другие, которые якобы изъявили желание сражаться на стороне России. Не очень понятно, по зову души или за деньги. И Владимир Путин уже поручил им туда направиться.
Итак, кто все эти люди? Что ими движет? Как отличить иностранного добровольца от наемника? Ведь обычно, Ярослав, каждая сторона в войне предпочитает называть добровольцами всех тех, кто воюет за нее, а грязными наемниками и террористами, в кавычках, тех, кто сражается против. Могут ли иностранцы, будь то добровольцы или наемники, на самом деле помочь выиграть сражение или даже войну? Как относились и к наемникам, и к добровольцам в истории, и как их воспринимают сейчас, в том числе с точки зрения международного права и законов разных стран. Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Ярослав, пока мне заметны, касательно украинской войны, три подхода, которые в целом отражают отношение, кстати, того или иного государства обычно к российско-украинской войне. Правительства большинства западных государств, в первую очередь европейских, либо поддержали, либо, по крайней мере, не препятствуют своим гражданам отправиться воевать за Украину. Наоборот, власти большинства азиатских стран призывают или даже приказывают своим гражданам не участвовать в этой войне, ни на какой стороне. И, наконец, есть власти России и Беларуси, которые называют всех этих людей, кто готов воевать за Украину, террористами и наемниками, и грозят им наказанием. Например, по данным посольства Украины в Соединенных Штатах, заявки на вступление в этот самый интернациональный легион теробороны Украины подали более 3000 американцев. Тут ведь интересно, что для того, чтобы вот такое сделать, как показывает история хотя бы Второй мировой войны, им нужно особое разрешение или биль президента США. Мы об этом, может быть, поговорим позднее, потому что иначе они рискуют нарушить другой фундаментальный весьма американский закон, так называемый акт о нейтралитете. Это закон, который, коротко говоря, предусматривает разные наказания, вплоть до лишения свободы для граждан Соединенных Штатов, которые получают вознаграждение за военную службу в рядах любой иностранной армии, которая воюет против государства, с которым сами США в состоянии войны не находятся. Но, однако, пока Вашингтон ничего не говорил о том, будут ли приниматься какие-то репрессивные меры против американцев, которые, скажем так, этот закон не соблюдают. Но, вообще, официально, власти США, Австралии и Японии призвали своих граждан не отправляться на войну в Украину.
Но в Европе все иначе. Например, власти Латвии, страны, которая является членом НАТО, активнее других сегодня поощряют своих граждан, которые хотели бы присоединиться к украинской армии. Еще 28 февраля, через 4 дня после начала войны, латвийский парламент утвердил закон, который позволяет латвийским гражданам это сделать. И уже на третий день войны министр иностранных дел Великобритании Ли Страсс заявила, что народ Украины борется не только за свою страну, но и за Европу. Поэтому, если британские подданные хотят поддержать Украину, она их в этом тоже поддерживает. Я слышал и высказывание чешской министра обороны Яны Черноховой, которую спросили журналисты об этом, и она сказала абсолютно откровенно, что военнослужащие, резервисты в первую очередь, не действующие военнослужащие, пожалуйста, пусть едут, если они хотят. Главное, чтобы у них не было документов с собой, которые связывают их напрямую, вот книжка резервиста и так далее, с чешской армией.
Но в Чехии вообще премьер Петр Фиала и президент Милош Земан объявили официально тоже об иммунитете от уголовной ответственности для чешских вот этих добровольцев, которые отправились сражаться за Украину. И, насколько я знаю, не будут привлекать к ответственности после возвращения домой и добровольцев граждан Германии и Франции.
В Канаде тоже министр обороны Мелани Жоли сказала, что канадцы должны сами принимать решение о вступлении в украинский интернациональный легион. После чего добавила, цитирую, «скажу ясно, мы все сейчас поддерживаем любую форму помощи Украине». Конец цитаты. Понятно, почему Канада. В Канаде одна из самых больших в мире украинских диаспор, и Канада всегда считалась очень, скажем так, проукраинской страной.
Кроме того, Ярослав, еще на стороне Украины сейчас уже воюют 2000 граждан Грузии. Однако официально нынешние власти Грузии категорически запрещают им это и говорят, что им грозят суд и тюрьма. Вообще, а ведь напомню, с 2014 года в Украине действует так называемый Грузинский национальный легион. Это такая добровольческая часть численностью около батальона, которую после начала событий в Донбассе и после аннексии Крыма организовал бывший грузинский военный Мамука Мамулашвили. Этот легион уже воевал на Донбассе, и некоторое время он входил в состав ВСУ.
Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окуруашвили, он в свое время еще в 90-е годы был самым молодым генералом в бывшем Советском Союзе, ему 26 или 27 лет, что ли, было. Он записался тоже, он сейчас там воюет на стороне Украины.
И, конечно, на стороне украинской армии против российских войск сегодня воюет очень немало чеченцев. Посчитали их число около 2 батальонов. Это из числа тех иммигрантов, которые считают происходящее сейчас лишь, в общем, продолжением чеченских войн 90-х. И надо понимать, что это бывшие настоящие бойцы с огромным полевым боевым опытом. Ну и, конечно, в Москве и в Грозном их иначе как террористами не называют и грозят уничтожить всех до единого.
Еще один пример. Недавно был создан Центр белорусских добровольцев в Варшаве. Это покинувшие страну граждане Беларуси, противники, естественно, режима Лукашенко. Они сформировали свой батальон имени Костуся Калиновского. Это такой деятель 19 века. Сложно его национально четко, так сказать, определить. Он считается национальным героем в 3 странах. В Литве, в Польше и в Беларуси. Белорусам он как бы близок особо. А Лукашенко пока не грозил этим людям публично каким-то наказанием, но назвал их безумцами и наемниками. Наши коллеги из белорусской редакции «Радио Свобода» взяли довольно большое интервью у одного из этих людей, Павла Кулаженко. Характерно, что когда-то, более 10 лет назад, этот человек служил в ОМОНе в белорусском. Потом он эмигрировал, жил в Соединенных Штатах, а сейчас вот поехал воевать в этот самый батальон Калиновского. И, если судить по его словам и по словам других людей с похожей судьбой сейчас, у белорусов сложная психологическая травма, потому что на официальном уровне Беларусь является ближайшей союзницей России, и с ее территории одна из российских группировок, та северная, которая наступала на Киев и вышла. И обстрелы ракетные тоже велись. То есть белорусам, противникам Лукашенко, горько и стыдно. И некоторые из них таким образом пытаются показать, что они на другой стороне, что они за Украину. Вообще, Министерство иностранных дел Украины создало специальный сайт fightforua.org, где подробно расписано, как именно можно вступить в интернациональный легион. Там процедура из 7 шагов. Доброволец потенциальный вначале обращается в посольство Украины в своей стране, а затем собирает документы, приходит в посольство для собеседования с военным атташе. Если все пройдет хорошо, то он должен написать заявление, что добровольно хочет служить по контракту в вооруженных силах Украины. Добираться до Украины такой человек должен самостоятельно. Как это лучше сделать, сотрудники посольства помогут, посоветуют. С собой рекомендуется взять следующее. Одежда, шлем, бронежилет, другое обмундирование, оружие ввозить запрещается. Прибыв в Украину, доброволец должен явиться на пункт сбора. На практике, однако, по крайней мере, в первые дни и недели войны, иностранные добровольцы часто игнорировали эти рекомендации и отправлялись в Украину без каких-либо собеседований и процедур.
Я, кстати, напомню, что служить по контракту в украинской армии иностранцам разрешили-то еще ведь 6 лет назад, в 2016 году, то есть еще при тогдашнем президенте Петре Порошенко. Для того, чтобы это сделать, иностранцу достаточно доказать, что у него нет судимости, и пообещать исполнять все законы Украины. Еще важно, что иностранцы офицерами быть не могли, по крайней мере, до недавнего времени. Речь не идет об этом интернациональном легионе, а именно, чтобы записаться в ВСУ. Они могут быть рядовыми, сержантами и старшинами. Ярослав, мы уже упомянули, что все участники любой войны и вооруженного конфликта всегда по понятным причинам предпочитают называть любых иностранцев, воюющих на другой стороне, наемниками, террористами, а своих как бы добровольцами. Вот как отличить добровольца от наемника? Ведь иностранный доброволец, вступив в ряды вооруженных сил другой страны, конечно, будет получать, ну, например, денежное другое довольствие.
Да, это вопрос, конечно, субъективный и достаточно расплывчатый, что называется, красота в глазах смотрящего. Точная аналогия – это шпионы и разведчики, да? Их отвратительные шпионы и наши доблестные разведчики. Но, конечно, определенное различие есть. И оно в этой идейной составляющей. Если человек едет в первую очередь не денег заработать, а сражаться за то дело, которое считает правым, то это, конечно, доброволец. А если это его профессия основная, и он этим действительно зарабатывает, и сегодня там он устраивает переворот в какой-нибудь далекой африканской стране, а завтра воюет...
В Украине.
В Украине, допустим, да. А послезавтра пойдет, ну, еще в какую-нибудь далекую азиатскую страну, где тоже что-то полыхнет, то это, конечно, да, наемник.
То есть наемник, он, как правило, всю жизнь везде воюет, а не где-то один раз в жизни он готов, что называется, жизнь положить за то, что считает правдой. Но есть ведь определение международного права. То есть наемник — это лицо, вступающее в любой вооруженный конфликт, не из идеологических, национальных, политических соображений, а вот ради личной выгоды. То есть это человек, который не служит в вооруженных силах какой-либо страны, как участницы войны, там, не участницы и так далее. Но тут интересны какие моменты. Нет единого мнения по вопросу, подпадают ли под определение наемников сотрудники очень распространенных в 21 веке частных военных компаний, ЧВК. Но есть эксперты ООН по правам человека, и они полагают, что если сотрудники ЧВК непосредственно участвуют в боевых действиях, то они все-таки наемники.
Есть еще один момент. Начиная примерно с 20 века, наемники все чаще стали восприниматься как лица, которые имеют меньше прав на защиту по законам войны, чем другие воюющие, чем не наемники. Женевские конвенции провозглашают, что наемники не признаются законными комбатантами, и им не нужно предоставлять такую же правовую защиту, как пленным военнослужащим регулярной армии врага. На национальном уровне тоже во многих странах есть законы, которые запрещают вербовку наемников и их деятельность.
Ну да, в России это статья, насколько я помню, 359 Уголовного кодекса, в соответствии с которой вербовка, обучение, финансирование, там какое-то материальное довольствие, обеспечение наемника и вообще использование их в вооруженных конфликтах, военных действиях, это наказывается лишением свободы на большие сроки. А участие самого наемника в какой-то войне — это срок от 3 до 7 лет. Но, как мы с вами понимаем, если бы этот закон исполнялся, как и многие другие, или не трактовался, как нужно исключительно Кремлю, да? Смотрите, вот словосочетание «иностранный легион», о котором мы говорим в связи с Украиной. Ну, естественно, оно возникло не сейчас. Два иностранных легиона с большой историей, которые сразу нам приходят на ум, это Франция и Испания. Во Франции в иностранном легионе может служить вообще любой человек, который теряет свою национальность, имя, получает новые документы, становится военнослужащим французской армии. В Испании чуть-чуть по-другому, там интереснее. То есть все то же самое, за исключением одного. Он должен быть уроженцем испаноговорящей страны. То есть для него родным должен быть испанский язык. Он не может выучить испанский уже во время службы. Если ты родился в Гватемале или в Аргентине, ну, в самой Испании, понятно, ну, или где-нибудь там в испанском анклаве в Марокко, то, пожалуйста, иностранцам другим нет. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор об иностранных добровольцах и наемниках на разных войнах, ну, в первую очередь, в войне в Украине.
Кстати, Саша, понятное дело, что это очень давний феномен наемничества, оно известно с глубокой древности. В Средневековье, можно вспомнить, одними из первых наемников были викинги. Они нанимались в личную гвардию византийских императоров. То есть они вначале совершали набеги на ту самую Византию, а потом византийцы поняли, что этих воинственных ребят лучше иметь на своей стороне, и вот они служили в императорской гвардии. Например, будущий король Норвегии Харальд III был начальником охраны императора. Италия, позднее Средневековье, знаменитые кондотьеры, это сейчас бы их называли, наверное, полевыми командирами, предводители отрядов наемников, они были главными фигурами бесконечных войн между городами-государствами, разными мелкими княжествами, на которые тогда была разбита Италия. Иногда захватывали власть сами. Вот один пример. Муцио Аттендоло, прозванный «Сфорца» от итальянского глагола «сфорцаре», то есть «одолевать силой». Он был простым бывшим крестьянином, который... однако положил начало династии Сфорца, династии миланских герцогов. Ландскнехты в Германии, в немецкоязычных странах в 15-17 веках играли очень важную роль в европейских войнах. И очень такую мрачную, они, конечно, отличались весьма изрядной жестокостью по отношению к мирному населению.
Ну, то есть это были, по сути, свои нанятые разбойничьи банды.
1474 год. Король Франции, Людовик XI, заключил договор с несколькими швейцарскими силами. Каждому из них он обязался платить ежегодно по 20 тысяч франков, а за эти деньги жители этих селений должны были поставлять ему вооруженных людей. Так появились знаменитые швейцарские наемники. На самом деле они наемники-то наемники, но они были весьма верными и лояльными потом уже, спустя много поколений. И в 1792 году, когда во Франции вспыхнула революция во время республиканского мятежа в Париже, они были теми последними, кто защищал королевский дворец, и их практически всех тогда положили. Они все погибли, безнадежно защищая короля, который был арестован и через несколько месяцев был казнен.
Вот еще добавлю, что известными были наемники, ну, если мы говорим хотя бы о Европе, но не только из Швейцарии. Как, собственно, появился, вы знаете, знаменитый эвфемизм «дикие гуси», которым наемников часто называют. Так вот, это 17 век, когда начались знаменитые полеты диких гусей. А так называли себя отряды ирландских наемников, известных в Европе именно как «дикие гуси». Они ведь тоже представляли собой очень грозную военную силу. Поскольку Ирландия – остров, первый их полет на континент за пределы Ирландии, я специально посмотрел перед нашей беседой, состоялся в 1607 году. Ну, где-то в 19 веке ведь в Европе появились призывные армии, массовый призыв. Да, наемничество в Европе почти исчезло, но как раз в других регионах мира, ведь тогда шло активное колониальное освоение европейскими державами Африки, Азии. Все это очень сохранялось. Был, например, такой знаменитый американский офицер Фредерик Уорд, военный. Он в начале 1860-х годов, чуть ли не в момент гражданской войны в США, поступил на службу к правительству Цинского Китая, которое боролось с разными большими восстаниями, народными, там, национальными. Было такое восстание тайпинов. Так вот, его маленькая частная армия, основу которой составили филиппинцы из испанских Филиппин, и разные европейские и американские наемники, которых он завербовал, она очень успешно боролась с восставшими, которые в 20 раз численностью ее превосходили.
Ну, я сразу вспоминаю известный голливудский фильм «Последний самурай». Там персонаж Тома Круза, он же американский офицер, который попадает в Японию. Его задача — обучать вот реформирующуюся императорскую армию. А потом он как бы становится частью внутреннего японского конфликта и переходит на сторону таких очень романтизированных противников прогрессивного императора, которые там погибают за законы чести самураев. Да? Но вот сама судьба, это вымышленный, конечно, персонаж, но сама судьба, вот он, в общем-то, наемник, но он вот душой прикипел в результате к одному делу.
Но у него были исторические прототипы, хотя коротко добавлю, что фильм я не люблю, потому что он страшно искажает историю, а этого я тоже не люблю, особенно когда искажение идет идеологическое. Коротко добавим, что очень наемники оказались востребованы в 60-е годы, когда началась деколонизация Африки, например, когда была гражданская война в Конго. Но потом в 70-е упадок традиционного наемничества наступил, а потом они опять появились, вот что называется непотопляемые. Это в середине 90-х годов, в той же Африке. Но вот тогда возникли те самые частные военные компании. И в том числе российские, да? Вот в 95-м году была гражданская война в Сьерра-Леоне. Там правительство местное за 60 миллионов долларов наняло одно южноафриканское ЧВК из бывших частей спецназа ЮАР, белых причем. И этому батальону, который был оснащен артиллерией, правда, вертолетами, потребовалось, насколько я помню, всего 2 недели, чтобы разгромить повстанцев. Потом американцы, не будем скрывать, очень активно использовали ЧВК в Иракской войне и в Афганистане. Ну и появился ЧВК Вагнера. Особенно все о нем заговорили с 2014 года, когда началась война на Донбассе. А сейчас мы знаем, что они действуют в десятке африканских стран, да и не только. Ну и Сирия, конечно. Так вот, мы говорим о добровольцах и о наемниках. В Украине сейчас есть и наемники, и добровольцы. И можно ведь коротко вспомнить, как общественное мнение во всем мире наемников осуждало, а добровольцам оно всегда сочувствовало в силу того, что мы назвали, в силу того, что это люди скорее не за деньги или часто вообще не за деньги сражаются. Это и добровольцы из России в войнах с Османской империей, помните, на Балканах, и Англо-Бурская война, там ведь тоже были и русские добровольцы, был скандинавский легион даже, скандинавская бригада огромная, а потом уже начался вовсю 20 век.
Да, и в 20 веке это явление тоже было распространено, можно вспомнить. Допустим, Чехословацкий корпус. Это же было добровольческое формирование с очень странным статусом, потому что часть его была из подданных Российской империи, а часть была из пленных австро-венгерской армии. И вот эти люди, они не могли попасть в плен к австрийской армии, они были бы тут же казнены, как изменники. Испанская гражданская война, ну, понятное дело, огромное количество добровольцев, интербригады на республиканской стороне.
Да? Я могу назвать цифру почти 60 тысяч человек.
А мало кто знает, что на другой стороне у франкистов, у националистов тоже были свои добровольцы, в том числе и русские, бывшие белогвардейцы, которые воспринимали испанскую гражданскую войну как продолжение борьбы с большевизмом. Там, правда, основную часть иностранной помощи националистической стороне составляли вполне себе регулярные войска Италии и отчасти Германии. Ну, Германия — это печально известный легион Кондор, который подвергал бомбардировке Гернику и другие испанские города.
Как они любят вообще все вооруженные силы и правительство использовать слово «легион», я запомнил. У них Римская империя, что ли, античная, в голове всегда всплывает, когда они такие названия дают. Добровольцев, кстати, ведь было очень много во Вторую мировую, я имею в виду настоящих добровольцев, таких романтических. Ну, во-первых, американцы, я уже говорил, несмотря на акты о нейтралитете, Америка вступила в самом конце 41-го года только в войну, но множество американцев по негласному разрешению своего правительства и Министерства обороны сражались за Британию в рядах ее ВВС в 40-м году в основном. В Китае была знаменитая, овеянная США легендами, про нее масса фильмов снята, такая летная бригада «Летающие тигры», которая тоже получила негласное разрешение от Рузвельта. До 43-го года это были исключительно, как японцы их воспринимали, наемники, очень профессиональные, которые сшибали вовсю японские самолеты. Ну или вот неизвестные странички, как мы с вами любим. Второй мировой войны в 43-м году, после капитуляции Италии и перехода, в общем, ее на сторону союзников, на Балканах осталось огромное количество итальянских дивизий, с которыми, как с изменниками, немцы стали очень жестоко расправляться. Так вот, в рядах партизанской коммунистической армии ТИТ действовало около 20 добровольческих итальянских бригад из бывших итальянских военнослужащих. Там числом в несколько десятков тысяч человек, которые очень искренне сражались с гитлеровцами. И самый, конечно, финал апофеоз — это вот этот эвфемизм «китайские народные добровольцы», который возник после Второй мировой войны, во время войны в Корее. Это никакие добровольцы, конечно, не были. Это просто, чтобы избежать прямой конфронтации с США, 780 тысяч настоящих китайских военнослужащих были посланы в Корею под таким вот флагом. Если они попадали в плен, они, между прочим, считались наемниками. И вот это очень сильно напоминает то, с чего мы начали и к чему мы возвращаемся под конец нашей беседы. Кого считать наемниками, а кого добровольцами? Если тебя посылает твое правительство, снимая с тебя просто официально погоны из... по сути, бросает тебя в бой, не обеспечивая тебе ни правовую защиту и даже никакое довольствие, и не признает тебя в случае, если ты попадаешь в плен, то, скорее всего, ты все-таки наемник.
Да, безусловно, потому что ты позаботиться о себе должен сам, в самых экстремальных условиях. А это, наверное, есть вот сердцевина этой опасной наемнической профессии.
При том, что ты получил прямой приказ от властей своей страны, если ты его не исполнишь, то ты тоже будешь наказан. Поэтому выбора вот у таких людей остается мало. Надо иметь огромные душевные силы, чтобы отказаться в таких случаях. Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст, напомню, всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Мы просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и во всех соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. Всего доброго, не болейте, мира вам.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».